Глава 8, в которой дедушка Оскар и Мартин заглядывают в гости к дяде Гуннеру.
«Весь дом пропах конфетами», — пробурчал за завтраком папа.
«Разве это плохо? Ведь пахнет детством», — мечтательно улыбнулась мама.
Папа недовольно зашуршал свежей газетой.
«Вот именно! Как в детстве у меня пропадают мои любимые засахаренные орешки. Только раньше их воровал Гуннер, а теперь ворует Оскар».
«Ивар, Гуннер, Оскар», — рассмеялась мама, — «звучит как стихи».
Папа выглянул из-за газеты. Вид у него был суровый и непреклонный.
«Мне с утра захотелось засахаренных орешков. А кто-то...»
Он показал пальцем вверх в сторону чердака.
«Их съел. Все до последнего».
«Ивар».
Мама пододвинула к мужу тарелку с бутербродами.
«Пожалуйста, не бурчи и не срывай недовольство на дедушке Оскаре. Он не виноват, что у тебя сегодня ответственный день. Ну что мне сделать, чтобы ты успокоился? Хочешь, я тебя пожалею?»
Она обняла мужа и ласково, как маленького, погладила по спине.
«Не надо меня жалеть», — отстранился папа. «Дайте лучше спокойно позавтракать».
И он принялся свирепо жевать бутерброд с колбасой. Мама поймала взгляд Матильды и смешно вздернула брови. Матильда прыснула. Мама сделала страшные глаза и прижала палец к губам.
«Шш!»
Матильда, понимающе, закивала. «У папы сегодня очень важный день. Он представляет комиссии, приехавшей аж из самого Осло, многоэтажный комплекс, который проектировал целых полгода. Оно и понятно, почему он так волнуется». Матильда потянулась через стол и ласково погладила его по руке.
«Все у тебя пройдет хорошо, папочка, вот увидишь. А за сахарных орешков вы можете по дороге купить».
«Спасибо, дочка», —
оттаял отец.
«Ты права, незачем волноваться. Все будет хорошо».
Перед выходом мама быстро оглядела кухню, удостоверилась, что успела все. Стол ломился от сладостей, на плите доходила сметанная каша, в чайнике заваривался вкусный чай с мятой и малиновым листом.
«Матильда, мы пошли. Передавай большой привет маме Ребекке».
«И не забудь напомнить Мартину с дедушкой, чтобы они отнесли Гуннеру семена купены, а то он замучился их ждать», —
крикнул из прихожей папа.
«Хорошо, не забуду».
Матильда наблюдала в окно, как идут по улице родители. Папа надел свой лучший костюм и повязал строгий галстук. А мама была в легком платье цвета кофе с молоком и лиловых туфельках на небольшом каблуке. Папа шел строго чеканя шаг. Мама летела рядом, словно бабочка, и волосы ее светлые, пушистые, струились нежными волнами по плечам. У Матильды было много дел. Ей предстояло провести целый день в гостях у своей лучшей школьной подруги Ребекки. У Ребекки завтра день рождения, и она пригласила на празднование всех своих одноклассников. Поэтому сегодня Матильда будет помогать ей украшать дом и надписывать открытки со смешными приветствиями для каждого гостя. А потом они с мамой Ребекки, фру Аннике, испекут большой день рождённый торт. Матильда с радостью предвкушала праздничные хлопоты. Но еще ей было и немного грустно, ведь сегодня она не сможет побыть с дедушкой Оскаром. А с дедушкой Оскаром всегда так интересно и весело. Она вздохнула и пошла будить брата.
«Где дедушка Оскар?»
— спросил Мартин, едва продрав глаза.
«Вернулся с утренней прогулки, позавтракал и принимает душ. Давай-давай, поднимайся. Вы должны проводить меня к Ребекке, а потом отнести дядю Гуннеру какие-то семена. Забыла, как они называются».
Мартин быстро оделся и принялся приводить свою комнату в порядок. Матильда молча наблюдала за тем, как брат заправляет простыню, взбивает подушку и накрывает одеяло покрывалом. Раньше, чтобы заставить его убраться, нужно было 15 раз напомнить, 20 раз обозвать дураком и неряхой, а потом еще гоняться за ним по дому. А теперь Мартина было не узнать. Он все делал сам и даже помогал Матильде мыть посуду. Надо же, как он изменился после приезда дедушки Оскара. Дедушку Оскара они застали на пороге ванной комнаты. Розовощёкий, распаренный после душа, он переминался с ноги на ногу и растерянно рассматривал пустой тюбик из-под зубной пасты.
«Сам не заметил, как ее съел, а вроде собирался зубы почистить»,
— пожаловался он внукам.
«Как это съел?»
— не поверили своим ушам дети.
«Я же говорю, сам не понял, раз и пасты нет».
«Папа, наверное, будет ворчать», —
вздохнула Матильда.
«Я бы на его месте тоже ворчал», —
согласился дедушка.
«Я иногда сам на себя ворчу. Бывает, купишь 28 тюбиков и неожиданно съешь их в один присест. Чем производитель думает, непонятно. Спрашивается, зачем делать зубную пасту такой вкусной и сладкой? Зачем искушать людей?»
Тут у дедушки Оскара громко заурчало в животе.
«Как вы думаете, что мне пора сделать?»
— хитро уставился он на внуков.
«Чуточку переесть?»
— спросили хором дети.
«Именно. Давайте наперегонки. Кто последний добежит до кухни, тот вонючка».
Дети припустились вниз по лестнице. Но дедушку Оскара им все равно было не догнать. Тот взял с разбегу, прыгнул на стену и резво побежал, перепрыгивая через картины и книжные полки.
«Так нечестно!» — завопил Мартин. «Мы не умеем по стенам бегать!»
«Зато вы можете позволить себе съесть сколько угодно тушеных овощей, сколько пожелаете!»
Дедушка Оскар влетел в кухню, спрыгнул на пол, схватил со стола вазочку с вареньем и принялся быстро его уплетать.
«Все равно так нельзя»,
— упорствовал Мартин.
«Ну, давайте тогда я буду вонючкой», — предложил дедушку Оскар. «Мне не жалко».
Дети захихикали.
«На самом деле я по стене побежал по привычке».
Справившись с вареньем, дедушка принялся за ванильные рогалики.
«Дома у меня все полы заставлены банками с медом, вареньем и джемом. Буквально ступить некуда, повсюду стоят шеренги банок. А на стенках пусто, вот я и привык бегать по ним».
Завтрак прошел в радостной обстановке. Дедушка Оскар съел пол кастрюли сметанной каши, дюжину рогаликов, две дюжины вафель, три баночки джема и выпил две большие чашки чая с 36 кусочками сахара. По 18 кусочков на каждую чашку. Потом они с Мартином проводили Матильду до дома ее подруги. Идти было всего ничего, но дорога показалась детям бесконечной. Изрядно переевший сладкого, дедушка прилипал ко всему подряд, начиная с дверной ручки и почтового ящика и заканчивая собачкой старенькой Маргариты Амундсен. Собачка сама подбежала к дедушке Оскару и принялась радостно обнюхивать его. Видно, почуяла запах своих любимых ванильных рогаликов. А дедушка Оскар решил погладить ее. Ну и прилип к ней так, что пришлось им со старушкой фру Амундсен еще полчаса обсуждать погоду, прежде чем дедушка отлип. Фру Амундсен почему-то не удивилась случившемуся. Она спокойно подождала, пока дедушка Оскар станет не таким липким и отпустит собаку. Вежливо попрощалась с ним и ушла, пожелав им хорошего дня. Собачка, кстати, уходила с большой неохотой. Ей очень понравилось сидеть на руках у вкусно пахнущего сладостями дедушки Оскара. Мартин с Матильдой весело помахали фру Амундсен. Они очень любили ее, ведь фру Амундсен всегда с большой охотой присматривала за ними, пока их родители были на работе. Можно сказать, она в некотором роде приходилась им няней.
«Ну что, поехали к твоему дяде Гуннеру?»
— весело подмигнул внуку дедушка Оскар, когда Матильда скрылась за дверью дома Ребекки.
«Нам к нему на автобусе добираться. Вдруг ты прилипнешь к дверям?» — засомневался Мартин. «Давай подождем, пока ты проголодаешься».
«Не прилипнет»,
— вдруг из кармана дедушки подала голос кукушка.
«Он уже 40 минут ничего в рот не брал».
«Она слышит, о чем мы говорим?» — спросил шепотом Мартин.
«Конечно, слышу», — Слава богу, не глухая».
Снова послышалось из кармана дедушки Оскара. Мартин от удивления забыл все слова. Он открыл рот, потом закрыл. Снова открыл и снова закрыл.
«Так и будешь беззвучно разевать рот?»
— полюбопытствовала кукушка.
«Она еще и видит нас?»
К Мартину, наконец, вернулась способность говорить.
«Да разве от нее возможно хоть что-нибудь утаить?»
Добродушно проворчал дедушка Оскар. Всю дорогу, сидя у окна в автобусе, он хрустел ванильными сухариками и расспрашивал Мартина о дяде Гуннере.
«Он, случайно, не кондитер?»
— с надеждой спросил он.
«Нет, дядя Гуннер — садовник».
«Совсем-совсем садовник и ни капельки не кондитер»,
— расстроился шоколадный дедушка.
«Он необыкновенный садовник»,
— заступился за дядю Мартин.
«Он выращивает апельсины, инжир, мандарины, груши и даже финики».
«Это же замечательно! Финики очень даже сладкие»,
— оживился дедушка Оскар. «И инжир тоже».
«А еще дядя Гуннер варит очень необычное варенье и джемы»,
— добавил Мартин.
«Например, из помидор. Или вообще из имбиря. Это его наша мама научила».
«Тогда я просто обязан их попробовать»,
— воскликнул дедушка. Минут через 20 они уже были на месте. Дедушка Оскар оглядел большой пятиэтажный дом и удивленно присвистнул.
«Это здесь живет твой дядя? А где же его сад?»
«На крыше. У него там настоящая оранжерея».
«Сад на крыше дома?» — восхитился шоколадный дедушка. «Вот это да! Вот это мне нравится!»
Дядя Гуннер жил на последнем этаже и был очень похож на папу Мартина. Такой же высокий и сероглазый. Но если папа был худым, подтянутым и всегда тщательно брился, дядя Гуннер к 40 годам обзавелся круглым брюшком и пышными пшеничными усами.
«Привет, дядя Гуннер! Это дедушка Оскар!»
— представил их друг другу Мартин.
«Давайте сразу перейдем на «ты»,
— предложил дедушка Оскар.
«С удовольствием!»
Когда все церемонии были соблюдены, дядя Гуннер повел гостей на крышу показывать оранжерею. Оранжерея произвела на дедушку Оскара неизгладимое впечатление. Под высоким стеклянным куполом раскинулся большой сад. Чего там только не росло. Яблони и груши, слива и айва, инжир и гуава, вишня и черешня — всего и не перечислишь. Сад опоясывала изгородь из кустов малины, ежевики и смородины. В дальнем конце стоял маленький, сказочно красивый домик. Стены его были оранжевыми, окна — синими, а крыша — золотисто-желтой. Деревянную веранду оплетали густые побеги виноградной лозы.
«Осторожно, не наступите на банки с вареньем и джемом. У меня тут ими все заставлено»,
— предупредил дядя Гуннер, распахивая перед гостями дверь, выкрашенную в цвет молодой травы.
«Я могу помочь избавиться от некоторого количества варенья», —
скромно заметил дедушка Оскар.
«О, это было бы прекрасно! А то я задумал сварить новый джем из купены. А у меня совсем не осталось свободных баночек. Кстати, вы принесли семена?»
«Вот!»
— Мартин вытащил из кармана пакетик с семенами.
«Кстати, что это за растение?»
«Ну, это такая травка. И в некоторых странах ее едят маринованной и соленой. А мне хочется сварить из нее джем. Ужасно интересно, какой у него получится вкус».
«Ужасно интересно попробовать что-нибудь уже готовое»,
— напомнил дедушка Оскар.
«О!» — спохватился дядя Гуннер. «Конечно, прошу!»
Он посторонился, чтобы пропустить гостей. Дедушка Оскар зашел в дом и всплеснул руками. Столы, полки, подоконники и даже пол были заставлены банками с вареньем и джемами.
«Словно к себе заглянул. У меня дома тоже все заставлено банками с вареньем и джемом»,
— рассмеялся он.
«Прошу к столу. Кстати, как вы относитесь к луковому конфитюру?»
«К луковому? Разве бывает конфитюр из лука?» — удивился Мартин.
«Конечно, бывает. А еще бывает варенье из баклажанов. Представляете?» «От лукового конфитюра я, пожалуй, откажусь. А вот все остальные джемы и варенья попробую»,
— объявил дедушка Оскар.
«Попробуешь всего понемногу?» — спросил дядя Гуннер. «Всего и помногу», — ответил дедушка Оскар. «Для начала возьму вот этого тыквенного джема. Ой, как вкусно! А теперь вот этого апельсинового мусса. А это что, варенье из арбузных корочек? Надо же! Какой аромат!»
«Это кардамон. В арбузное варенье нужно добавлять кардамон и лимон», —
охотно пустился в объяснение дядя Гуннер. Он был невероятно счастлив. Наконец к нему заглянул гость, который мог по достоинству оценить все его удивительные заготовки. К концу обеда дядя Гуннер принялся считать опустевшие баночки.
31, 32, 33. «Оскар, спасибо большое, ты меня очень выручил. Я обязательно вышлю тебе джема из купены. Уверен, тебе понравится».
«Не сомневаюсь, а я тебе вышлю настоящего северного меда в сотах».
Дядя Гуннер убрал со стола пустые баночки и задвинул их под мойку.
«Ну что, готовы к десерту?»
«К десерту? У нас будет еще и десерт?» — удивился Мартин.
«Обязательно! Это будет особенный и очень необычный десерт!»
Дедушка Оскар облизал ложку и поднялся со стула.
«Я готов! Клянусь матушкиным рождественским печеньем, для десерта в моем желудке всегда найдется место!»
«Тогда вперед! На задний двор!»
— скомандовал дядя Гуннер. Заинтригованные дедушка Оскар и Мартин последовали за ним, гадая, чем же таким удивительным их сейчас угостят. На заднем дворе раскинулся большой огород. На ухоженных грядках созревали овощи — помидоры, огурцы и кабачки.
«Забыл напоить вас огуречным лимонадом!»
— хлопнул себя по лбу дядя Гуннер.
«Ты решил удивить нас огуречным лимонадом?»
— разочарованно протянул Мартин.
— В прошлый раз, когда мы были у тебя в гостях, ты уже угощал нас лимонадом.
— Нет, сегодня это будет кое-что другое.
Дядя подвел их к приставленной к дому деревянной лестнице.
— Сейчас мы взберемся на крышу. Следуйте за мной.
И он проворно вскарабкался по лестнице. Мартин безропотно полез на крышу. Дедушка Оскар кряхтя поднимался следом. Дядя Гуннер ждал их возле высокой печной трубы, которая исчезала в круглом отверстии в куполе оранжереи.
«Как самочувствие?» — спросил он.
«Лучше всех», —
хихикнул дедушка Оскар.
«Тогда поднимемся еще выше».
И дядя Гуннер полез по приваренным к трубе скобам ступенькам. Так высоко Мартин еще никогда не забирался. И, честно говоря, ему было немного страшновато, но он чувствовал, что впереди его ждет новое чудесное приключение. Скоро они выбрались на крышу оранжереи. Печная труба тянулась все дальше и исчезала в клубящемся над домом облаке.
«Осталось совсем чуть-чуть!» —
крикнул сверху дядя Гуннер.
«Еще немного, и мы будем на месте!»
Мартин карабкался выше и выше. Скоро он нырнул головой в облако, и его со всех сторон окружила нежная прохлада.
«Давай руку!»
— позвал дядя Гуннер. Мартин обернулся и замер в изумлении. Дядя сидел на облаке и улыбался.
«Ничего себе!» — прошептал Мартин. «А нам в школе говорили, что по облакам ходить нельзя».
«Это необычные облака!»
Дядя Гуннар помог ему взобраться.
«Видишь, над другими домами тоже висят почти такие же, но они плывут дальше, подхваченные ветром. А эти облака от нас никуда не денутся».
«Это что ж такое тут происходит? Гуннар, рассказывай скорее, а то я уж так проголодался от волнения».
Вынырнул из облака дедушка Оскар. Дядя Гуннар и ему помог забраться на облако, а потом извлек из кармана три больших ложки.
«Ну что, готовы попробовать облачное суфле?»
«Облачное чего?» — начал заикаться Мартин.
«Суфле!»
Дядя Гуннар погрузил в облако свою ложку, зачерпнул кусочек и отправил его в рот. Дедушка Оскар и Мартин последовали его примеру. Облако оказалось невероятно вкусным и отдавало пломбиром и взбитыми сливками. Пока они уплетали за обе щеки нежнейшее облачное суфле, дядя Гуннар рассказывал.
«Облака появились над Байеранжерей совсем недавно. Сначала одно, а потом второе, а потом их стало пять. Я не обращал на них внимания, облака как облака, но потом понял, что они никуда не уплывают. Так и висят над печной трубой, словно привязаны к ней. Тогда я взобрался наверх и сделал потрясающее открытие. Над моей оранжереей постоянно висят пять необычайно вкусных облаков. Облако, на котором мы сидим, сливочное. Вон то, розовое!»
«Где?»
— вытянули шеи Мартин с дедушкой Оскаром.
«Да вот же, слева, видите?»
«И впрямь розовое.
Оно со вкусом малины и арбуза. Фиолетовое облако со вкусом ежевики и голубики. Зеленое отдает яблоком, виноградом и грушей. Оранжевое — апельсинами, мандаринами и гуавой. Это какие-то удивительные облака. Во-первых, они разноцветные только сверху, а снизу они совсем обычные, видимо, чтобы не привлекать себе внимания. А во-вторых, из них никогда не идет дождь».
«Но откуда они взялись?»
«Не знаю. Могу предположить, что им просто нравится жить над оранжереей. А вкус у них ягодный и фруктовый потому, что они перенимают вкус фруктов и ягод из моего сада».
Дедушка Оскар замер с ложкой облачного мусса у рта.
«А ведь над моей пасекой тоже живут два облака и никуда не уплывают. Надо будет их попробовать. Бьюсь об заклад, у моих облаков медовый вкус. Кстати, Гуннар, почему бы тебе не собрать баночку-другую облачного суфле и не поучаствовать в ярмарке сладостей?»
«Эх, знал бы ты, сколько раз я уже пытался запастись облачным суфле. Но оно мигом испаряется. Я даже собирал его в термос. Все тщетно. Стоило мне спуститься вниз, термос оказывался пустым».
Вздохнул дядя Гуннар.
«Ну вот», —
расстроился Мартин.
«А я хотел принести суфле Матильде. Она ужасно расстроится, когда узнает, что мы без нее ели такую вкуснятину».
«А вы приходите вместе на той неделе, и мы устроим сладкий пикник на облаках. Договорились?»
«Договорились».
Мальчик был несказанно рад предложению дяди Гуннара.
«Ну что, попробуйте на вкус другие облака?»
«Конечно, попробуем».
И Мартин с дедушкой Оскаром с готовностью поднялись на ноги. Облака мягко пружинили, обволакивая их ласковой прохладой, переливались нежными оттенками розового, фиолетового, зеленого и оранжевого, а на вкус были исключительно воздушные, сладкие и ароматные. Дедушка Оскар выпустил из часов кукушку, и та восторженно кружила над ними, сыпля цитатами из мировой классики. Дядя Гуннар, который тоже оказался ценителем хорошего чтения, с удовольствием поддакивал ей. А потом долго рассказывал о литературе постмодернизма, доказывая ее огромное значение. Кукушка не особенно возражала, но, судя по строго поджатому клюву, имела на это свое отличное от взглядов дяди Гуннара мнение. Мартин с дедушкой Оскаром, пришибленные этими умными разговорами, молча ползали по облакам, лакомились то ежевичным суфле, то арбузным муссом и мечтали, чтобы этот день никогда не заканчивался. Но любой, даже самый счастливый день когда-нибудь обязательно подходит к концу. Солнце уже катилось к закату, когда Мартин с дедушкой Оскаром наконец сообразили, что сильно засиделись в гостях. Они с большим сожалением попрощались с дядей Гуннаром и, получив в подарок несколько банок варенья, покинули его дом.
«Это был, пожалуй, самый сладкий день в моей жизни», признался Мартину шоколадный дедушка, когда с нечеловеческими усилиями, отлипнув от сиденья, он благополучно вышел из городского автобуса.
«Единственное, что меня немного расстраивает, это то, что мы забыли попросить у Гуннара имбирного джема. Какая жалость, что я так его и не попробовал».